Порой мне казалось, засну стоя, но потом накатывало осознание. Нет, стоя не получится, потому как совершенно определенно я сейчас рухну в эту красноватую пыль от усталости. И уже не встану. Точно не встану. Кесарь, полуобнаженный в темно-коричневых кожаных брюках, заправленных в странные местные сапоги, мягкие с мягкой подошвой и плетением из ремешков, стягивающих эту обувку, с широкими кожаными браслетами на руках, остановился, развернулся и посмотрел прямо на меня, словно услышал мои мысли. Хотя о чем это я? Он их совершенно определенно слышал. Вздохнув, подумала о том, что уже и поныть нельзя даже мысленно. Все нормально со мной, на ногах пока держусь, и спину ровно тоже держу, и вообще излучаю спокойствие, рассудительность и прочие приличествующие пресветлой леди эмоции. Усмехнувшись, кесарь вернулся к малоприятному делу — собиранию останков. Останков. За год от них мало что осталось, но великого Рейдена это не особо смущало, и его доверенных военачальников также. На данный момент с нами было 5 из 7 доверенных. Двое временами появлялись среди находящейся метрах в 100 от нас конструкции из серых и розовых валунов, подбегали к кесарю, припав на колено и опустив голову, отчитывались перед своим полуголым вождем. Судя по скорости движения и неутомимости, это был очень выносливый вождь, и не надо бросать на меня такие злые взгляды. Отчитывались, полагая, о текущем подчинении всех войск и территорий власти вернувшегося императора. Кесарь молча выслушивал, после произносил несколько слов и возвращался к прежнему занятию — собиранию останков. В основном при помощи магии, но не чурался прикасаться и руками, вытаскивая из красновато-кирпичного песка черепа разного размера. Здесь было много детей. Меня поразило это. Не только жестокость темных, не пощадивших даже новорожденных крох. Жестокость наших противников лишь заставила более серьезно к ним относиться. Поразило то, что кесарь перенес нас сюда и вот уже несколько часов старательно восстанавливал все, что мог восстановить. Восстанавливал тела здесь, в поселении, при том, что воины этих песчаных демонов находились далеко отсюда, и, по идее, нужнее были именно они. И не то чтобы я осуждала, нет, с точки зрения морали это было правильным, просто я помнила Мират, там ведь тоже были дети. Резко отвернулась, не желая видеть кесаря, не желая даже знать, как он отнесется к этой моей мысли, если сумеет... Когда сумеет ее прочитать? На сердце было муторно и гадко. От усталости шатало все явственнее. Дышать было тяжело из-за песка, побеспокоенного старательными копателями и ветра, поднимающегося и несущего частицы пыли по ветру. Задумчиво сделав несколько шагов, я увидела в песке мутный отблеск. Заинтригованная находкой, подошла и попыталась наклониться, чтобы поднять. Ключевое слово «попыталась». В этой гоблинской пародии на нормальную одежду столь низкие наклоны предусмотрены не были. Подавив очередную вспышку раздражения, я изменила тактику и медленно и изящно присела, чтобы, протянув руку, обнаружить, что до металлического кругляшка мне все-таки не добраться. Появилось безумное желание, психанув, сорвать с себя все это нагромождение ткани разной степени жесткости и... «И это плохая идея», — раздалось надо мной. После чего кесарь молча протянул руку, также молча приняла помощь, поднялась. Полуголый пресветлый император наклонился, взял заинтересовавшую меня штуковину, отряхнул от песка и передал мне. Это оказалась погремушка. Я выронила ее на песок, едва осознала, что держу в руках. Запрокинув голову, глядя в зеленоватое небо и прилагая неимоверные усилия для того, чтобы сдержать слезы. Кесарь, стоящий рядом и пользующийся преимуществом в росте, подошел ближе, наклонился, закрывая небосклон чужого мира от меня, и холодно произнес. «Я был слишком зол, чтобы думать о детях Мирата, нежная моя. Значит, считал и эти мои мысли». «Знаете, мне вот вдруг любопытно стало. Вам что, кроме моих мысленных разговоров, больше слушать некого?» Враждебно поинтересовалась я.
«Тюремная камера?» — убийственно ласково поинтересовался он.
«Да, нашла с кем спорить». Кесарь, понятливо усмехнувшись, извлек из воздуха белый шелковый платок, нежно вытер слезы, прочертившие влажные дорожки по моим щекам, затем ледяным тоном произнес.
«Ты желаешь покинуть это место?»
«Я желаю покинуть этот мир, если честно, и мне очень хочется домой, но...»
«Нет, мой император. Я твой муж», — отрезал он. После чего протянул руку к песчаному холму, близ которого и была найдена погремушка. И песок разметало ветром, обнажая останки явно женщины, прижимающей к себе двух малышей. Я сделала глубокий вдох и подумала о том, что темные будут уничтожены. Да, это не моя война, но темные будут уничтожены. Кесарь, едва слышно застонав, опустился на колено перед телами, протянул руку, коснулся иссушенной, ставшей словно пергамент кожи женщины, глухо выругался. И я поняла, что он знал ее. А еще стало ясно, что ее убили ударом меча, раскроив череп на две неравные половины. Резко отвернувшись, я вновь запрокинула лицо и посмотрела в небо. В огромное, зеленоватое, кристально-прозрачное небо. Местное черное светило сейчас как раз находилось в зените, а вот белое клонилось к закату. Да уж, мир под двумя солнцами, черным и белым. Жестокий мир Эрадораса. А впрочем, чего еще можно было ожидать от земли, породившей самого жестокого правителя из всех, кого я знала? Вопрос риторический. Еще около часа потребовалось, чтобы разыскать все останки. Насколько я поняла, кесарь их все пересчитал, словно знал, какое конкретно количество должно быть. Это удивило. Нет, я понимаю знать точное количество воинов, но что касается членов их семей... «Это песчаные демоны, нежная моя». Отряхивая руки и подходя ко мне, неизменно легкой, полной грации и сдержанной угрозы походкой, произнес император, находясь во все том же непристойном полуобнаженном виде. «Рождение ребенка у них — событие. Детей мало — это великая ценность, охраняемая всем племенем». Я вспомнила о найденной погремушке. Золотой погремушке. Затем перевела взгляд на композицию, завершаемую военачальниками в серебристых полудоспехах. Да, они тоже пораздевались, видимо, чтобы удобнее было работать. Результатом их труда стал круг, состоящий из трех секций. В первой с предельной осторожностью были уложены останки детей, во второй — женщины и девушки, в третьей секции уложили стариков и наиболее поврежденные останки. А в центре имелся круглый щит, и именно к нему меня решительно повел кесарь. И вот этого я уже не поняла. «А я вам зачем?» — спросила с искренним удивлением. «Я собираюсь повторить то, что совершили ты и Роккарт в лесах у границ Даларии», — последовал ответ. То есть и случившееся там кое-кто приотлично видел. И вот мне вдруг стало интересно. Придерживая край платья и неловко ступая вслед за увлекающим меня императором, произнесла я. «А если бы мы с Динаром не спаслись, как бы вы тогда выкручивались с вашим эпичным возвращением в родной Эрадорас?» Кесарь ответил не сразу. Для начала он довел до того самого щита в центре композиции, после помог на него ступить, встал следом сам, обнял меня за талию, рывком прижав к себе. Вторая его рука, пробравшись под покров, коснулась шеи, скользнула на затылок, фиксируя мою голову, потянула, вынуждая запрокинуть лицо. И, склонившись к моим губам, Араэден насмешливо произнес: «Я мог бы многое рассказать, нежная моя, но смысл...» «Смысл?» — возмутилась я. «Смысл, как минимум, в том, что я бы многое поняла. Например...» Император издевательски усмехнулся. «Кари, нежная моя, поверь, я уже смирился с тем, что некоторые вещи тебе, видимо, не дано понять. Смирился и нашел в этом массу положительных моментов. Расслабься». Расслабление было крайне далеким состоянием от имеющегося, и вообще мне хотелось бы внести ясность. «И что именно мне, по-вашему, не дано понять?» — воинственно спросила я. Кесарь улыбнулся. Это была странная улыбка, выражающая снисхождение, насмешку, иронию и массу всего прочего, мне совершенно непонятного и, по моему скромному мнению, к вопросу не относящемуся. «Нежная моя...» Он улыбнулся чуть лукавее и поинтересовался. «А тебя никогда не удивляло, к примеру, то, что я всегда и в любом споре в Альянсе Прайды становился на твою сторону?» Я открыла было рот и закрыла. Я столько раз слышала, что кесарь мне благоволит, но не особо верила, слишком хорошо зная, что за человек, в смысле, не человек наш бессмертный. С другой стороны, могла ли я тогда даже предполагать, что я... всего лишь идеально воспитанный, правильный, обученный, старательно возвращенный управленец. Да и выходя замуж, я полагала, что получаю титул Пресветлой Императрицы, а оказалось, что меня понизили до управляющего. Идеально воспитанного, правильно обученного, старательно возвращенного, управляющего империей Пресветлого Императора. И осознание этого злило неимоверно. «Приступайте к ритуалу», — раздраженно потребовала я. Правитель всего Иродораса загадочно улыбнулся и продолжал улыбаться, даже целуя. Мягкое, нежное прикосновение теплых сухих губ и привкус горечи в душе, горечи, досады, злости на себя. Моя душа рвалась на части, раскалывалась под гнетом понимания ситуации и осознания необратимости произошедшего. Сердце болезненно билось, а тело, завершающим штрихом к ощущению полной загнанности в ловушку, было сжато сильными руками кесаря. И мне хотелось выть от отчаяния. Забыть про то, что я наследная принцесса Аэтлона, про насущную необходимость выживать и в очередной раз бороться за себя, за жизнь, за возвращение домой. О, великий белый дух, как же сильно я хочу домой. К Динару, Шинге, маме, папе, Лоре, в Аэтлон. Сколько лет я тяготилась долгом наследницы, и как сейчас была желанна эта ноша, я бы все отдала, лишь бы вернуться, только бы вернуться. А поцелуй кесаря становился жестче, вырывая из глупых и наивных надежд в осознание безнадежной болезненной реальности. Боль ошеломила меня. Физическая и моральная, она рвала на части душу и тело, сводила с ума, сотрясала изнутри, покрывала испаренной кожу. Кесарь держал крепко, забирая часть моей боли себе с каждым движением в этом безумном поцелуе, с каждым вдохом, но это не спасало. А затем вспышка, мой крик, яркая россыпь звезд на черном небосклоне. Звезды, они были повсюду, мерцающие, манящие болью, взрывающие мое сознание. И вдруг меня затопило светом. Нежным голубым светом летнего неба в рассветном мире. Мне казалось, я стою, запрокинув голову, и смотрю на родное, да более знакомое с детства небо. Такое родное, такое правильное. «Динар!» — голос Майлины раздался совсем близко. Я резко опустила голову и увидела храм. Храм, в котором нас всех практически принесли в жертву сегодня. Увидела отчетливо и ярко, отмечая каждую деталь, и едва сдерживая крик ликования, потому что тут был Шинге, Ирхарге и Ташер. «Динар, я прошу тебя», — вновь взмолилась Майлина. Она замерла в шаге от повелителя Даларии. А Динар стоял на коленях перед залитой кровью белоснежной шкурой, на которой совсем недавно сидела я. Рядом валялся окровавленный меч Мрана, висели уже ненужные бесполезные цепи. «Сынок!» — голос ведьмы Вишневого острова дрожал от несдерживаемых слез. Рыжий, казалось, не слышал, ничего не слышал, он стоял все так же на коленях и смотрел туда, где совсем недавно была я. На его бесстрастном лице не читалось никаких эмоций. В его серых глазах плескался океан боли. «Динар!» — попыталась было закричать я. Попыталась и не смогла. Мой рот словно был запечатан, из меня не вырывалось ни единого звука. Да и меня не было. Я в ужасе осматривалась, но там, где должна была быть я, мои руки, ноги, тело, не было ничего. Я не была даже призраком, меня просто не было. Не было! Исполненная ужаса, я метнулась к Динару и не смогла. Ничего не смогла. Я продолжала висеть в воздухе без возможности пошевелиться, обозначить свое присутствие, продолжая видеть и слышать. Ошеломленная, потрясенная этим, я застыла, не понимая, что происходит. Что со мной, что делать? Вспыхнул портал. Один из лесных орков привел маму и отца. Лориана, уже пришедшая в себя с радостным возгласом, соскочила с алтаря и бросилась к отцу. Король Аэтлона даже не увидел это. Отец стоял и смотрел на пятно крови на белой, расстеленной шкуре. Он все понял с первого взгляда. Он понял, а мамы нет. «Лора, где Катриона?» — дрожащим голосом спросила она, растерянно обнимая дочь. Лориана замерла, затем неловко отступила, а мама... «Шашк!» — обратилась она к Шинге. «А Кат, она сейчас тоже из портала выйдет, да?» Ей не ответили, никто не ответил. Мама переводила вопросительный взгляд с одного на другого, все отводили глаза. «Нет», — прошептала королева Аэтлона. «Нет, пожалуйста, нет!» Она заплакала, обессиленно оседая на каменный пол. Отец не поддержал, он как будто оглох, а взгляд его был словно прикован к мечу Мрана, с которого, застыв, уже не капала моя кровь. И вдруг Динар произнес. «Почему он унес тело с собой?» Его вопрос повис в воздухе, повис без ответа. «Это нелогично», — продолжил правитель Даларии. «Все логично, а это нет». «А то, что она убила себя ради сохранения твоей жизни, ты тоже считаешь логичным?» — прорычал вдруг Аршхан. Динар даже не обернулся, но его плечи поникли. Мне казалось, его боль я ощущаю всем сердцем, всем своим существом. Невыносимую боль, от которой хотелось умереть на месте, только бы не ощущать, как душа рвется на части. Шенге почувствовал это. Он медленно подошел к Динару, коснулся его плеча и тихо произнес. «Моя дочь отдала свою жизнь, чтобы ты жил. Это было важно для нее. Алое пламя должен жить ради нее». Лора, оставившая безуспешные попытки поднять маму, повернулась, посмотрела на Динара, а затем, осторожно подойдя к нему, опустилась на колени рядом, коснулась его ладони и сказала. «Мне нужен муж, Динар. Теперь, когда нет Катриона и Императора, альянс Прайды наш». «Уйди», — прошептал он. И Лориана мгновенно сменила тактику. «Ее реформы, Динар, все, во что она вложила столько сил, столько души. Ты не можешь позволить всему этому погибнуть. Катриона не простила бы. Ты же знаешь, как это важно для нее, Динар. Уничтожение парка, разрушение дворца. Она так переживала о них всем сердцем. Мне нужен муж, Динар. Мы должны сохранить наследие Катрионы. Ради нее, пожалуйста». Он молчал. «И перо Фахеши, Динар», — едва слышно прошептала она. «Ты подписал, помнишь? Если мы не поженимся, ты погибнешь». И вот тогда Динар тихо ответил. «Я уже мертв, Лора. Я умер вместе с ней. Я подох с ее последним вздохом. А кесарь, он не оставил мне даже тело, чтобы я мог ее оплакать. Нет, он забрал все».
«Динар?»
«Уйди, Лора». Она вздрогнула, а затем, едва не плача, простонала.
«Катриона, меня бы не бросила, Динар! Оглянись, отец, кажется, совсем обезумел, он будет винить себя в ее смерти до конца жизни. Она ведь предупреждала. А папа поверил кесарю, и вот итог. Отец не оправится, Динар, ни он, ни мама. А я... Я ведь ничего не знаю о том, как править, как управлять страной, целым альянсом. У меня никого не осталось, кроме тебя, Динар, никого, понимаешь? Мне очень страшно. И этот титул императрицы, пожалуйста, не бросай меня». «Катриона бы не бросила, ты же знаешь. Динар, прошу тебя».
Боль. Боль пронзила насквозь, я словно взорвалась изнутри. Закричала, ощущая, что рот все так же скован. Забилась, пытаясь вырваться, спастись, выжить, и услышала ненавистный голос. «Все, уже почти все, нежная моя». Дрожа всем телом, чувствуя, как холодят кожу мириады бисеринок, проступившего от неимоверного напряжения пота, я отстраненно ощущала осторожные прикосновения его губ, переходящие во властный поцелуй, и дышала практически его дыханием, пытаясь успокоиться. Вдруг промелькнула мысль, что я как бы вообще не должна была в этом участвовать, учитывая, что вся моя магия осталась в моем рассветном мире, родном. А кесарь продолжал целовать, нежно, чувственно, уверенно заставляя иссохнуть струящиеся по щекам слезы. Заставляя вернуться в этот мир, заставляя забыть. И когда я внезапно осознала, что мне самым жестоким образом стирают память, первым порывом было вырваться, высвободиться из его объятий с самого начала бывшими стальными. Это же было и вторым порывом, и третьим, и четвертым. Но кесарь держал крепко, пережидая истерику, подавляя сопротивление, вынуждая подчиниться, он просто был сильнее. И когда пресветлый император Эрадораса отстранился и взглянул в мои глаза, слез уже не было, и сожалений. И чувство, что где-то там, в другом мире, случилось что-то непоправимое, и это непоправимая моя смерть. Повелитель Араэден улыбнулся мне с нежностью, заботой и уверенностью, которая наполняла каждый его жест, и тихо приказал: «Нежная моя, оглянись». И словно во сне я медленно, будто околдованная, оторвала взгляд от него, повернула голову и потрясенно застыла. От нас до самого горизонта простирались не пески, цветущая степь, зеленая, колышущаяся высокой травой и яркими цветами, наполненная голосами и звуками, наполненная детскими криками. Детскими! Мой взгляд стремительно метнулся туда, где еще недавно лежали иссушенные ветром и солнцем останки, а теперь там были дети. Нечеловеческие, со странной, желтовато-красной кожей, смешными наростами на головках, маленькими хвостиками и почти без одежды, потому что последняя не ожила, что вполне объяснимо. Но дети, и они были совершенно и абсолютно живые. Мы оживили детей, у нас получилось, мы... А потом я поняла, что не только детей, потому что к ним бежали женщины. Тоже практически без одежды, в истрепанных лохмотьях, но живые песчаные демоницы. Они расхватывали детей, голося и не сдерживая слез, а по небу летели орлы, огромные, невероятно огромные орлы. Они летели к нам практически со всех сторон. И драконы. Сначала я подумала, что это тоже орлы, но это были драконы. А потом я увидела бегущих строем по траве песчаных демонов. Они были огромны, ростом превосходя кесаря на порядок. А потом до меня окончательно дошел невероятный факт. «О, великий белый дух!» — потрясенно прошептала, осознавая, что оживить, похоже, получилось всех. «Большинство», — насмешливо произнес император. Переведя изумленный взгляд на него, я потеряла дар речи и дар мыслить, похоже, тоже. Кесарь улыбнулся мне, обнял крепче, видимо, догадываясь, что я нахожусь в полуобморочном состоянии, и пояснил. Большинство из тех, кого за истекший год уничтожили темные. Песчаных демонов, крылатый народ, орлов. Уничтоженных морских драконов, горных, удалось даже поднять дриад. Затем направить зов. Все, кто способен прибыть быстро, сейчас стягиваются сюда. А тебе следует отдохнуть, нежная моя.